Со спорта начнем. Да, подсказывают мне, что Молот молодцы. На выезде одолели Торос 1-3 с минимальным перевесом. В одно очко победила баскетбольная Парма. Сегодня Амкар встретится в Ростове с местным, в Ростове-на-Дону с местным клубом. Вечереют, если не ошибаюсь, в 21 час по пермскому времени начнется этот поединок. 29 числа пермские медведи сыграют в Словении очередной матч евротурнира. Ну и, собственно говоря, что еще у нас получается? А 30 числа Амкар, который, кстати, и предматчевую подготовку, и восстановительную тренировку после матча проводит на юге, там, на самом деле, сейчас температура комфортнее, чем в Перми, вернется в наш город, и 30 числа в СК имени Вениамина Сухарева пройдет большой футбольный праздник, посвященный 20-летию нашей замечательной команды. Представляете, 20 лет мы живем уже с Амкаром, лично я этому обстоятельству крайне рад. Что еще можно в части спортивных событий здесь отметить? Отметить можно волейбольный клуб «Прикамье», который также 29 числа в спорткомплексе имени Вениамина Сухарева проведет очередную свою встречу. Вот, к сожалению, не могу пока сказать, с кем вылетело из головы, и закрылась у меня страничка, на которой написана команда соперников. Ну, в общем, крупные спортивные события. Самое-то важное забыл отметить. В ближайшее воскресенье, если я ничего не путаю, смешанная гонка. Открывается, наконец-то, долгожданный лично мной биатлонный сезон. Всем ура. Все с обзором спорта. Дай, Маш, пожалуйста, отбивку, и мы почитаем еще раз свежую прессу. Самое то. Немного неловко чувствую себя в одиночестве вам в рамках утреннего разворота. Ну уж простите, Юлия Балабанова, застрявшая в пробке, едет. Я думаю, что вот-вот ее можно будет уже встретить в этой студии. Что касается свежей прессы. «Коммерсант» сегодня публикует несколько любопытных материалов. С него начнем. Без денег и без дела следователи прекратили дела о выдаче займов оборонным предприятиям. Напомню, сумма, которая фигурировала в этих громких разбирательствах, 1 миллиард 270 миллионов рублей. Соответствующее постановление о прекращении уголовного дела было вынесено в связи с такой формулировкой: отсутствие состава преступления в действиях фигурантов. Напомню, дело было возбуждено в прошлом году по заявлению тогдашнего директора предприятия Николая Бухвалова. Он просил дать оценку действиям бывшего члена совета директоров предприятия Марата Загидулова. При нем мотовилихинские заводы предоставили ряду юрлиц займы, которые не были возвращены. По мнению источников, следователи посчитали, что спор вокруг денег носит гражданско-правовой характер. Совладельцы же мотовилихи утверждают, что из дела был выделен ряд эпизодов, расследования которых, несмотря ни на что, продолжится. О, вот Юлия Балабанова. А мы тут прессу читаем. Присаживайся, пожалуйста. «Комсомольская правда» пополнила список изданий прогубернаторского медиахолдинга. Структуры, дружественные руководителю региона, устанавливают контроль еще над одним медиа-активом, пишет «Коммерсант». Они договариваются с издательским домом «Комсомольская правда» о пермской франшизе. Губернаторские структуры консолидируют медиа-активы к выборам, отмечают эксперты, но не могут решить проблемы с их наполнением. Здравствуй, Юля.
Доброе утро всем. Доброе утро всем. Я приветствую и Артема, и Марию Зуеву, нашего звукорежиссера, и, конечно, всех слушателей. Прошу прощения, что немножко задержалась.
Бывает. Как там на улице?
Снег. Снег, все стоит.
Валит, и все стоит. Ну, этого следовало ожидать. Я призывал автомобилистов с утра быть аккуратнее. Мы, кстати, с Машей сегодня тоже постояли. Сначала я постоял на Красавинском мосту вслед за снегоуборочной техникой, а потом мы еле добрались до студии. Ох, если там где-то мы даже местами могли и правила дорожного движения нарушить, не дай бог, нас зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мы не со зла, мы спешили в эфир. В этом году распределительный смысл... В этом будет распределительный смысл. Это заголовок в «Коммерсанте». Сегодняшний материал повествует о том, что X5 Retail Group вслед за «Магнитом» собирается открыть в Прикамье свой логистический центр. Это хорошо. на самом деле. Пятерочка, сеть магазинов Пятерочка, Перекресток — это вот те самые активы, которые входят в X5 Retail. Выделять один кластер и поддерживать его неправильно, считает владелец группы Реал, депутат законодательного собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в нашем краевом парламенте Юрий Борисовец. Он дал масштабное интервью «Коммерсанту», который сегодня его с удовольствием и публикует. А
о каком кластере идет речь, непонятно?
Да, я не хотел просто вдаваться в подробности.
Просто у нас столько кластеров на самом деле.
Ну, у нас столько попыток создавать какие бы то ни было кластеры, которые часто не увенчиваются успехами, к большому нашему сожалению. Газета «Пятница» сегодня свежий номер, вот. А я почему-то ее потерял. Нет, не потерял. Вот она, как раз о снеге насущном. «Время собирать снег» называется материал. В Перми, похоже, до самой весны уже установилась холодная погода, пишут авторы публикации. Разговор о том, как в городе чистят дороги от снега и наледи, вновь актуальный. «Пятница» собрала всю полезную информацию на этот счет. Всю ту, которой можно поделиться в публичной сфере, список подрядчиков, отвечающих за уборку в районах, их контакты, а также правила, которые они должны соблюдать. Вооружившись сегодня пятницей, можно приходить к подрядчикам и тыкать пальчиком. Вот имейте в виду, товарищи, вы должны были сделать это и это. «Пора домой» называется материал о том, что 20 декабря жителям дома на улице Степана Разина, 36, где взорвался газ, можно будет вернуться домой, и они, скорее всего, начнут это делать.
Сколько семей было временно переселено? Нет информации?
Нет, там была информация, у меня просто открыт обзор, я не помню, если честно. Там в количественном эквиваленте счет на десятки людей шел, безусловно. Все переписывают ценники. В розничной торговле непродовольственными товарами наметился отток покупателей. Фиксирует повышение цен не только на продукты питания, но и на промтовары. Беда-беда. Традиционный всплеск ожидается перед Новым годом, а я ожидаю традиционного предновогоднего всплеска не скидок, как это бывает цивилизованно, странах, а повышение цен, кризис, и так вот по радио, собственно говоря, и объявили. А доллар, вон уж безумных денег стоит. Тут любопытную очень историю рассказали, хочу и поделиться, потом мы идем на рекламу и продолжим читать прессу. Один очень известный пермский нефтяник, миллионер сегодня, долларовый, в свое время, когда баррель нефти в 90-е стоил 24 или 25 долларов, сказал, что если если баррель будет стоить от 35 до 40 долларов, мы всем нефтяникам, как минимум, сможем построить не просто по квартире, по дому собственному, потому что это такова вот емкость, возможность, ресурсы. Ну, его тихонечко, быстро, под шумок, сказали, ну, что ж ты малый, видимо, я предполагаю, не знаю подробностей, вот, за что купил, зато и продаю, его под шумок забрали в столицу, потом отправили вообще за границу, вот, ну, собственно, там у него таких крамольных мыслей строить тут всем квартирки и дома в случае стоимости цены, стоимости нефти за баррель свыше, там, 35 долларов, не возникал. Ну, в общем, как мы знаем, долгое время нефть стоила 120 долларов за баррель, а не то, что квартирок и домиков даже у хорошо оплачиваемых нефтяников не появилось, хотя они, я думаю, там используют ипотеку и всякие возможности.
Ошибся в расчетах?
Нет, не ошибся в расчетах. Намекали мне те самые люди, которые сказали эту любопытную историю. Речь идет здесь о сверхприбылях, которыми просто никто не хотел делиться. Я вот, собственно, почему об этом вспомнил. В части увеличения стоимости я всегда приводил в пример Германию, общавшись с одним бизнесменом, который говорил, моя прибыль всегда варьируется в пределах от 7 до 15%. Плохо на рынке, моя прибыль меньше. Хорошо на рынке, моя прибыль больше. Но я не буду поднимать ценник, если это совершенно не критические изменения. У нас всегда неизменным остается тот навар, который получают предприниматели.
Потому что 7-15% это то, ради чего даже палец о палец не стоит ударить.
Да, может быть, но неважно. Если у него стоит, условно говоря, 15% прибыли с конкретной цены, его накрутка, он ее не изменит в этих пределах, он просто увеличит на ту стоимость, на которую увеличились его расходы. И это на самом деле в головах, а не в клозетах разруха. Давайте порекламируемся.
Пермский разворот.
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Оптимальную торговую площадку для вашего бизнеса подберете на ptdn.ru.
Ежедневные смски пошли о том, что не смски, сообщения на ICQ 404-582-017, обвиняющие меня в том, что я ни черта не понимаю в экономике. Ну да, наверное. Угу. Совсем ничего не понимаю. Зато понимаю в совести людей, когда смотришь в глаза эти честные предприниматели. Так вот, собственно, что еще сегодня в пятнице, на что бы я обратил ваше внимание? Как много воды требуется нашему организму и как нужно ее пить, чтобы это было полезно? Такая вот информация под заголовком «Водный баланс». И следующим же материалом следует желание, информация о желании трех пермяков пробежаться супермарафоном длиной в 250 километров по пустыне Сахара. Подготовка к забегу станет основой для документального фильма про жизнь марафонцев. Вот. Краевая газета «Звезда» пишет сегодня о пермских фирмах, работающих с IT-технологиями, которые заняли весьма скромное место в павильоне выставки на недавно состоявшемся в столице Прикамье инженерном форуме. Материал называется «К пятому укладу». Здесь блистали стенды представителей добывающих отраслей металлообработки, химии, того, что принято называть четвертым технологическим укладом. Ну и подсевший на нефтяную иглу СССР пропустил эру всеобщей компьютеризации, пишет «Звезда», с чем это связано и какими последствиями это нам грозит, на первой полосе. Черта бедности. Более 15 миллионов человек в России живет за ней, отмечают эксперты. И об этом сегодня речь в «Звезде». На что люди считают... Что люди... Сами люди считают этой самой чертой. Соло для «Звезды». Феноменальный виолончелист, выступавший на многих знаменитых площадках мира, профессор Венской консерватории, но еще и собственный корреспондент «Звезды», пишущий на различные темы. Сегодня газета публикует материал встречи в редакции с выдающимся русским музыкантом Милосердовым. И вот тот самый материал, который я попросил прокомментировать наших слушателей в части интерактивного голосования, который мы обсудим буквально через 3 минуты. Врач-стоматолог из Перми Александр Вшивков, выйдя на пенсию, занялся развитием фермерского хозяйства. О его делах, планах и мечтах, о положении и проблемах, ну и о том, что из себя представляет современное сельхозпроизводство, как себя чувствуют современные сельхозпроизводители, в очерке журналиста «Звезды» Людмилы Каргопольцевой «Неожиданный человек» на страницах краевой газеты. Если, Юля, что у тебя в части культурной политики?
Нет.
Все, у нас все Нина рассказала в парке культуры и отдыха. А вот, между прочим, 30 числа, я тебе так намекаю, подмигиваю, замечательный праздник День матери, с которым я тебя заранее поздравляю, ведь ты мать двух замечательных, прекрасных детей.
Спасибо большое. Вот буквально через полчаса в детском саду начнется утренник, посвященный Дню матери, на котором, к сожалению, я не смогу присутствовать. Поэтому удаленно передаю привет всем детсадовцам и всем их матерям, а также всем школьникам.
И своим матерям.
И своим матерям.
Я своей маме хотел бы передать большущий привет, она сейчас на работе. Вот. Но, тем не менее, ну, заранее это все-таки поздравлять. Ну, кто празднику рад, кто празднику рад. Не забывайте, вы в ближайшее воскресенье 30 ноября, День матери. Но вот газета «Звезда» к этой дате приурочила публикацию о матери-героине в какой-то степени. Одинокая мама воспитывает ребенка-инвалида. Школьная учительница посвятила ему жизнь, пробиваясь через тяготы, равнодушие медиков и окружающих. Рассказ о трудной судьбе этой семьи в пятничном номере краевой газеты. Ну, у нас на самом деле эта тема такая... полузапретное, что ли, дети-инвалиды, но вот совсем недавно стали появляться весьма, на мой взгляд, циничные публикации о том, что стоило бы каким-то образом отвратить государство от заботах о, там, не всех, а части детей-инвалидов. Если родители, когда на каком-то сроке беременности матерям говорят о том, что у вас будет неполноценный ребенок, это можно сегодня и генетически выявить, и различными анализами, она соглашается не прерывать беременность и рожать, то это ее собственная ответственность. Почему налогоплательщики должны за это платить? Я не знаю, как к этому относиться. У меня нет сформировавшегося мнения. Но я точно знаю, что сегодня очень многие люди, оказавшиеся вот в такой ситуации, остаются с проблемой один на один. И это ужасно. При любом раскладе. Новости от наших федеральных коллег. Интерактивное голосование еще 3 минуты. 207-05-15. Вы занялись бы фермерством? Рассматривайте такую возможность. 207-05-25. Нет, ни в коем случае. Давайте поголосуем еще немножко.
Пермский разворот.
Программа представляет Пермский торговый дом недвижимости. Вторичное жилье или элитные новостройки. Различные варианты на ptdn.ru.
Давай, Сережа.
Девять тридцать три.
Говорим о фермерстве.
Утренний разворот. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков. Да, на самом деле такая популярная тема. Мы сходу нашли еще одну публикацию, посвященную тому, как городские жители меняют привычный городской уклад на жизнь ближе к природе, на разведение домашнего скота, на питание экологической едой. Вот о том, насколько...
Да не
вообще...
только питание экологической едой.
Нет,
тут
понятно.
Речь идет о фермерстве как таковом.
Вот давай тогда вводи нас, пожалуйста, в контекст, как ты
видишь. Я же уже говорил о этом неожиданном человеке. У тебя, как выяснилось, есть другая история, связанная с тем, что...
История, вот буквально неделю назад, опубликованная на интернет-портале «Текст», как известный пермский юрист променял карьеру на жизнь в деревне. Тоже достаточно любопытное интервью, очень живое, очень такое человеческое, которым хочется верить. Считает или нет этот юрист себя так называемым дауншифтером, то есть человеком, который сознательно снижает уровень своей жизни. Он говорит, что, в общем-то, он себя дауншифтером не считает, он просто на самом деле принял решение, потому что жизнь в городе, полная неврозов, стала совершенно невыносимой и нездоровой.
Это вот такое, знаешь, вот это можно назвать современным трендом. Вот сейчас, наверное,
да,
там
да, да.
кочевряжется один из наших постоянных слушателей.
А может, и не один?
Да, от количества иностранных слов. Но, тем не менее, я-то говорю про врача-стоматолога, который, выйдя на пенсию, просто фермерством занялся. Что с русским языком опять сегодня? Непонятно. И я спросил сегодня в рамках еще утреннего информканала у наших слушателей, а вы бы занялись фермерством? Рассматриваете ли вы эту идею серьезно? То есть готовы ли вы предпринять какие-то шаги для того, чтобы организовать свою жизнь, быт и там бизнес на селе? И ты знаешь, результаты, которые идут прямо сейчас, а интерактивное голосование по-прежнему запущено, 207-05-15 да, 207-05-25 нет, идет весьма активно, и ты знаешь, они меня, вот эти вот цифры, радуют. Давайте мы с вами поговорим по телефону 2-066-066. Рассматриваете ли вы сегодня сельское хозяйство в качестве своего, там, скажем так, трудоприменения, рукоприменения, умоприменения?
Но причем, я так понимаю, речь идет не о том, чтобы быть наемным работником в каком-нибудь колхозе.
Нет, речь идет о фермерстве, о именно той самой ячейке экономической на селе, о которой сегодня... не путать, кстати, фермерство с подсобным хозяйством. Это не просто жить в деревянном доме и содержать две коровы. Это иметь товарное производство. То есть иметь надо коров столько, сколько ты бы мог, ладно, там обслужить, с которых ты бы мог получать и прибыль, и обеспечивать себя всем необходимым. Ну, имеется в виду свое хозяйство. Так вот, друзья, 207-05-15, да, вы готовы, 207-05-25, нет, вы не готовы. Я очень хорошо вспоминаю, не очень хорошо, просто вспоминаю историю про известного такого... деятеля, солдата, не знаю, дали ли ему Героя России в конечном итоге, но героя первых чеченских войн, позывной Гюрза, его там еще в свое время Невзоров в «Чистилище», фильм такой был, выписал, вот там спецназовцы, ну, они не наемники, контрактники, которые послужили в Афганистане и так далее, и вот показывали, как и чем живут они, вот эти вот ребята из этой самой бешеной роты, так называемой, и оказалось, что вот этот вот самый... Как же его фамилия-то? Викентьев, не Викентьев, по-моему. Не суть. Он занялся как раз фермерством. Он начал с разведения кроликов. И вот к нему приезжали журналисты, там, по-моему, через несколько лет после того, как были у него первый раз. И хозяйство его росло. У него появились лошади, там еще что-то. Вот тоже человек нашел свое применение. А причем он профессиональный солдат, профессиональный военный. И опытом-то делиться там, я не знаю... Им там, я не знаю, люди многие молодые смотрели на него там с большим воодушевлением. Что вам, есть ли вам что-то сказать по этому поводу? Если есть, 2-066-066, это телефон прямого эфира. И у меня вот такой вопрос. Вообще в современных реалиях Пермского края возможно ли заниматься фермерством? Знаете ли
ты
вы
имеешь
что-то
в виду
об этом?
Про то, что мы являемся зоной рискованного земледелия, или что ты имеешь в виду?
И это в том числе. Но рискованное земледелие, это относится все-таки к выращиванию каких-то культур, а не разведению скота.
А не к животноводчеству.
Да. Ефентьев, да, мне подсказывает. Спасибо. У меня в эфире некоторое время назад был министр сельского хозяйства Пермского края Иван Петрович Огородов. Вот. Один из моих самых любимых министров. Во-первых, с ним есть о чем поговорить в части перспективы. Вот он достаточно интересно смотрит в будущее и хорошо понимает, что сегодня происходит на селе. Вот. Во-вторых, он человек, который не особо скрывает происходящее. Есть проблемы, так о них и говорит. Даже если, пусть это и не выходит всегда в эфир, но, тем не менее, от журналистов он там проблемы не скрывает. И он отмечает, что количество фермерских хозяйств в Пермском крае растет, но не теми темпами, которых можно было бы ожидать. И большая проблема здесь заключается в элементарной человеческой не то что неграмотности, а нежелании знать информацию. Вот я бы хотел, но где взять как? А по большому счету государство и край, и, наверное, конкретные сельские поселения, муниципалитеты имеют возможность поддержать фермерское хозяйство.
Да и поддерживают на самом деле. Существуют целые государственные программы. Я хотела по поводу того, как можно зарабатывать, став из городского жителя фермером, поделиться опытом того самого Аркадия Берещука, юриста, который поселился в деревне в Ильинском районе, о котором написала интернет-газета «Текст». Сегодня я занимаюсь натуральным хозяйством, и оно приносит мне часть доходов. У меня есть лошадь с жеребенком, 25 куриц, 2 козы, поросенок, кошек и собак считать. Основные мои доходы сегодня от интернет-проектов. То есть человек работает удаленно. Он является активным интернет-пользователем, я не знаю, там, может быть, консультирует или еще что-то делает. А мой сосед, например, завел кроличью ферму и так зарабатывает. То есть, по большому счету, совершенно не обязательно полностью завязывать доходную часть своего семейного бюджета на фермерское хозяйство, если вы пока в этом не уверены. Но делать его частью вот этих доходов почему нет?
Люди будут хотеть есть всегда. И мне кажется, что это просто неиссякаемый источник дохода. Вне зависимости от стоимости доллара, барреля нефти, самым ликвидным товаром мясо будет оставаться, мне кажется. Мясо, овощи, то, что мы потребляем в пищу. Может быть, когда-нибудь, когда придумают универсальную таблетку,
вот, от голода.
От голода. Мы, да, сможем каким-то образом отказаться от фермерства, но это даже необозримое будущее. Здравствуйте, как вас зовут? Подальше немножко.
Здравствуйте.
Подальше от радиоприемника.
Вот это сочетание интернет-работа дома с аграрным трудом на каком-то своем участке, это идеальный вариант на будущее.
А как вас зовут? Извините, пожалуйста, мы не познакомились с вами.
Алексей.
Очень приятно. Угу. Ага. Так, это идеальное вариант. Будущее. У вас есть так подобный опыт?
Ну, да.
То есть да. Вы фермер?
Нет, конечно, нет. Не фермер, скорее я мелкий производитель для себя. Угу. Но это тоже производство. В магазине не надо покупать.
Ну, тем не покупая, тем самым вы ведь не стимулируете.
На заработки в интернете я, к сожалению, не вышел. Тут уже поздно ознакомился с IT-технологиями.
Вы имеете в виду на заработки, продавая через интернет свою продукцию?
Нет.
Вообще?
Как интернет-проектами оглашенный вами товарищ зарабатывает, и как подспорье своя микроферма какая-то.
Но, тем не менее, вы видите перспективу в сочетании вот именно такого способа зарабатывания денег.
Я вижу перспективу сохранения здоровья вот теми, кто уже со школьной скамьи за компьютером сидит. Это ведь вредно.
Да, им надо действительно...
Перерывы нужны, разгрузка.
Сидел в интернете, пошел дров наколол.
Угу. Спасибо большое. Да, или грядку вскопал. Вот капусты.
Кроликов покормил.
Капусты насадил.
А потом снова в интернет.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Михаил, меня зовут. Хочется сказать, что обычному городскому жителю это весьма проблематично. Вроде все бегаем, бодрые, здоровые, веселые, а как дело доходит до именно какой-то работы, она тяжелая, весьма оказывается, что не такой уж здоровый.
Вы по себе это знаете, Михаил?
Да, я по себе сужу, вроде там 30 лет, никаких хронических заболеваний, а как свой дом, участок, задумываешься.
Ну, то есть вы говорите о том, что есть проблема в физической неготовности городских жителей перебраться в деревню и заниматься тяжелым трудом.
Да, абсолютно. Даже если он не самый тяжелый, уже начинаешь задумываться, правильно ли ты жил последние годы.
Ну, так ведь хорошо. Это хорошо.
А в качестве, допустим, капитала приложения вы бы стали соинвестором какого-нибудь фермерского проекта? Поверили бы в это?
Да.
Спасибо.
Ну, грамотное управление.
Да, ну само собой, надо знать тех фермеров, с кем собираешься завязывать. А между прочим, деньги на селе лишними не будут. И у нас вот как раз софинансирование этой деятельности развито крайне слабо.
А еще у нас интерактивное голосование продолжается. 207-05-15. Вы бы рискнули стать фермером, попробовать себя в этой роли? 207-05-25. Нет, вы бы не стали этого делать.
Я бы даже сказал, не просто рискнули, а задумываетесь. Сейчас да, уже задумываетесь. Mm-hmm. Здравствуйте.
Доброе утро.
Как Алексей, вас зовут? Как Алексей. Еще раз? Простите.
Алексей.
Очень приятно, Алексей.
Вот скажу, что задумываемся на будущее заниматься хозяйством.
Угу.
То есть сейчас ну, живем в городе, в квартире. Есть у нас участок в деревне. Ну, довольно-таки пока небольшой, там 30 соток. Но там поскольку на 6 семей нам хватает там и картофеля, морковки, лука, там еще что-то.
У вас там коммуна какая-то?
Ну, у нас большая дружная семья, там помогают наши пенсионеры летом ухаживать. Там, ну, как бы у нас такая семейная традиция. Это, ну, там,
но это ведь скорее подсобное хозяйство. Да, вы скорее производите для себя и обеспечение нужды.
Вот да, по поводу, мы на будущее сейчас занимаемся приобретением там земли. Ну, это уже на далекое будущее, поскольку мы еще не такие старые. Вот, на приобретение земли. Так вот, я скажу, чтобы заниматься фермерством, да, мы планируем. Но очень сложно, потому что нужно развивать инфраструктуру деревни. У нас, например, там электричество-то еле-еле иногда, лампочка горит, и никто ничем не хочет заниматься. Поля пахают.
А как вы считаете, иногда, Алексей, кто должен заниматься этой инфраструктурой, на ваш взгляд?
Ну, вот, чья это забота? Вот этой инфраструктурой должно заниматься как раз Министерство сельского хозяйства, поддерживать бывшие вот эти сельсоветы, деревни, сделать и так, хотя бы дайте нормальный свет, поставьте хотя бы одну водонапорку в деревне, ну, хотя бы вот это вот, и привлекайте туда людей, чтобы люди сходили.
Там а что привлекать? Человек... Если они поставят, вы туда сами пойдете, правильно?
Да, конечно.
Все, спасибо, Алексей, большое. У нас время уже подходит к завершению. Местные новости на очереди. Подведем итоги интерактивного голосования. 62,5% проголосовавших с сегодняшнего утра, это значительное число, всерьез задумываются или не отрицают
для
мысли,
себя? Такой
для
возможности?
Себя возможности заниматься фермерским хозяйством. Я в их числе. Я вот еще лет 10 здесь посижу, если позволят за микрофоном, а потом в поля, в межу. Как говорил один мой хороший приятель, все приличные люди, все давно уже в меже, а ты, правда, вот где заниматься сельским хозяйством? Мне товарищ вот этот как раз и сказал. Я, говорит, занялся бы сельским хозяйством, но в Израиле, куда, собственно, на постоянное место жительства.
Местные новости на Эхе в исполнении Артема Жаворонкова.
Подожди с местными новостями. У меня есть еще несколько человек в эту же тему, которые написали нам по ICQ. Боюсь, что в недалеком будущем идеальным вариантом мы будем рассматривать жизнь в деревне в глуши, как те паломники в Черепаново. Ну, вот тут не совсем в тему, а вот у нашего слушателя другого, для меня, как городского жителя, сельский труд физически неприятен. Не могу одно и то же делать долго и делать не в тяжесть. Делать не в тяжести, а в монотонности. Вот так вот. Причины отказа от фермерства.
Ну, на этом озвучено. Тему мы эту закрываем. Да. После 10 часов у нас будет другая тема, хотя отчасти, может быть, с ней связанная. А сейчас действительно местные новости на Эхе.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем утренний разворот на Эхе Перми. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. 10:05 на часах в студии Эхо Перми. Сегодня у нас пятница, 28 ноября, конец рабочей недели.
Мы, нашей да, эфирной смены.
Нашей эфирной смены. Мы начали наш разговор с того, чтобы перебраться из города поближе к природе. Так вот, тему экологии мы сейчас и продолжим. Но продолжим ее немножечко уже в другом разрезе.
И как раз в части экологии мы не бизнеса уже, зарабатывание да. на фермерстве, а вот именно в части экологии.
Поводом для этого разговора стала вчерашняя публикация, опять же, на портале читайтекст.ру, интернет-газета «Текст», которая подготовила достаточно развернутую, очень интересную статью о разработке пермских ученых. Они создали бактерию, привили ей ген, благодаря которому она начинает светиться, если рядом с ней находятся очень опасные химические вещества, так называемые полихлорированные бифенилы. В статье очень подробно объясняется, чем они опасны, почему они плохи. Это, на самом деле, такой фактор риска для человеческого здоровья по всей планете, потому что за последние годы,
это
с 30-х лет...
Это вот из той же самой серии рисков, которые придумали маркетологи. Это замечательный ход, когда ты сначала пугаешь человека, каждую секунду в России выходит из строя одна стиральная машина, кариес — это самая страшная беда, которая могла бы случиться со всеми нами, бактерии...
Знаешь, никакого маркетинга я, по крайней мере, здесь не увидела, нет, никакой рыночной составляющей. В этой статьи нет, поэтому у меня, в общем-то, публикация вызвала доверие.
Это тренд, я прошу прощения, последнего времени, особенно на центральных телеканалах, когда бабах, и там ужас, ужас, что у нас творится, здесь опасность, там опасность, только это может вас спасти, или там вот это может...
По крайней мере, ученые говорят о том, что есть 12 таких вот промышленного происхождения ядов, так называемая грязная дюжина, и с 30-х годов они тоннами производились по всей планете, а потом очень многие из них неправильно, некачественно утилизировались. Они поэтому сейчас попадают в воду, в почву, соответственно, не попадают в мясо, в молоко, в растения, которые мы употребляем в пищу, и очень стойкие к разрушению, очень плохо они разрушаются. Сказываются на иммунитете, на том, что мы гораздо чаще, тяжелее болеем. Так вот.
И это факт. Я постоянно сопоставляю, извини, перебью тебя так, маленьких детей в деревне и в городе.
Вот так вот поставлю или... между собой маленького из деревни, маленького из города,
да,
и сопоставляю,
и сопоставляю
их между собой.
И сопоставляю, да, намного здоровее там ребятишки. А у нас наши бедные, хилые, вялые дети, все время сопли у них, аллергии на все что угодно.
В общем, эту бактерию, я тебе хочу сказать, генномодифицированную, которая светится красным огоньком, помещают в специальную коробочку размера спичечного коробка. В общем, это прототип такого девайса, который должен будет показывать своим пользователям.
Пришел,
там микрочип запрограммированный, да. Есть ли вокруг них вот эти самые полихлорированные бифенилы?
В опасном концентрате, да?
Да, в опасной концентрации.
Так знаешь, почему? Я предвосхищу. Просто эти ученые никогда не служили в армии, особенно никакого отношения не имели, скорее всего, к войскам РХБЗ, радиационно-химической и биологической защиты, где моя матушка имела честь прослужить аж 20 лет. Давным-давно, когда мы, Соединенные Штаты, испытали по ядреной бомбе, мы, собственно говоря, в гонке вооружений начали придумывать не только средства доставки, что такое ядерная бомба. Это не просто то, что взорвется и убьет там кучу народу, но и то, что ее доставит до того места, где надо эту кучу народу убить. Но те, кто оказываются не в прямой зоне поражения, а где-то рядом, могут быть заражены радиацией. И тогда придумали счетчики Гейгера, тогда появились индивидуальные счетчики, дозиметры и так далее и тому подобное. Очень долгое время они... были эти счетчики наглядные. Каждый солдат, имея такой счетчик, мог посмотреть, какую дозу радиации он получил. И это отрицательно сказывалось на моральном духе и боеспособности армии. Понимая, что ты скоро умрешь, солдат просто не собирался больше воевать. А его задача была, главная задача, завершить военную операцию. Так вот, не приведет ли изобретение... А потом, кстати, убрали вот эти вот индивидуальные, только у медиков... штатных, по-моему, ротных только были такие вот специальные счетчики. Они туда вставлялись. Это очень красиво показано в американском фильме про подводную лодку
атомную.
Это в армии. Подожди, это не только в армии. Подожди, солдат, человек куда более подготовленный, даже если он срочник и недавно отслужил, вот, или только-только пришел, куда более подготовлен и морально готов к каким-то нестандартным ситуациям, чем обычный человек. А тут, представляешь, какая-нибудь прединфарктная тетенька с этим счетчиком приходит в поликлинику и обнаруживает, что капец, превышены концентрации, а она прединфарктная. И ее из поликлиники приходится вести в реанимацию. Запереживала, перепереживала.
Мне кажется, ты немножко передергиваешь.
Я не передергиваю.
Знаешь,
я
мне
говорю
кажется,
о возможных опасностях.
Да, вот сейчас мы подходим как раз к той самой теме, которую мы хотели бы с вами, дорогие друзья, обсудить. Нужна ли вам... вот лично вам информированность о состоянии экологической среды вокруг вас. Я вспоминаю прекрасную байку
вот такая
про вот эти вот,
про
эти индивидуальные датчики радиационного фона, когда японцев повезли на экскурсию к Шаболовке. Они на подъезде к Шабловке все достали эти свои маленькие коробочки. Это, в общем, давняя история, чуть ли не 80-х годов, там максимум 90-х. Посмотрели, сказали, нет, вы знаете, мы не поедем на вашу экскурсию. Не хотим мы на Шабловку, потому что у нас, в общем, тут все зашкаливает. Так вот, японцы предпочли быть информированными в этом отношении и отказаться от экскурсии, но сберечь свое здоровье. Насколько вы предпочитаете быть информированными? Возьмете ли вы, например, в пользование девайс, который будет вам показывать содержание полихлорированных бифенилов в воде
или в представляю,
воде
сиди, идешь по правой стороне улицы Ленина, ах, содержание полихлорированных бифенилов, как они называют, зашкалик, перешел в другую сторону. И вот петляющие люди, смотрящие на эти датчики. Звучало бы забавно. Но ты знаешь, ведь наша информированность, она весьма ограничена. Ограничена она очень часто отсутствием должного любопытства для того, чтобы понять.
Да наша собственная ленью на самом деле.
Да.
У нас, я вот сейчас
недавно
посмотрела справочник, извини, перебила тебя, организаций. В рубрике «Экологическая оценка» у нас огромный перечень компаний, которые оказывают услуги по анализу воды, почвы, воздуха, степени его загрязненности, тех веществам, которые там представлены. Интересно, многие ли из наших слушателей вообще прибегают к услугам оценивания окружающей среды на предмет соответствия?
Да, я могу сказать, без интерактивного голосования немногие. А давай мы спросим по поводу того, нужны или не нужны индивидуальные счетчики. Вот
чего
я
бы
понимаю,
то ни было,
что
да, там, нитратов, например,
обращаться
в овощах.
К компаниям это все-таки затратно. А вот индивидуальный счетчик, как часы на руках, тоже же когда-то роскошью была. Не все же в деревнях знали о том, какое сейчас час. И это
слушай,
было...
по-моему, на Марионе у нас производят вот такие вот счетчики, которые показывают, сколько нитратов содержится в том или ином продукте.
Неважно, какие счетчики. Могут быть там и экологические часы, там воздух и так далее. Ну, в общем, нужны или не нужны вам индивидуальные счетчики подобного...
Чего бы то ни было, да.
Да, подобного экологического контроля. 207-05-15 – да, 207-05-25 – нет. А я расскажу любопытную историю. Был тут ее свидетелем. Она произошла в Усольском районе. Там, на самом деле, весьма сложная ситуация с точки зрения взаимоотношения бизнеса, потому что там и он увязан, но там есть вещи, которые как раз связаны вот с четким пониманием жителями, людьми, обывателями того, что есть такое экологическая безопасность. Есть у нас полигоны для уничтожения продуктов нефтепереработки. Обычно это не продукты, которые куда свозят, не полигоны, куда свозятся, допустим, остатки недоработанной нефти на, с нефтеперерабатывающих предприятий. Нет. Вот бурят скважину, вот все, что достается до момента нефтенесущего слоя, часто не, само по себе не очень безопасно. Просто так выбрасывать на улицу это нельзя. Многие пренебрегают этим компании, не буду показывать пальцем, но есть. Это очень дорого стоит утилизация подобных отходов. Поэтому она и стоит дорого, что она на самом деле превращает вот этот вот небезопасный концентрат, в котором растворены и соли, и нефть содержится, в безопасный. Но превращение это происходит на полигонах, и со стороны непосвященному человеку это кажется просто жуткой экологической катастрофой. Представьте, вы приходите, а там раскопанная яма такая, и в ней лежит вот эта вот нефтяная жижа, гадость, там всяческая мерзость. А на самом деле тоже разработаны бактерии, специальные условия, когда биологические, а нефть это все-таки не продукт химического производства,
это органика,
это органика, когда специальные биологические составы в течение нескольких лет разлагают это все, и в последующем превращая это просто в почву, которую можно засыпать котлованы, которые можно использовать там при производстве и укреплении дорожного полотна. Неважно. Но должно пройти какое-то время. Я, как ребенок офицера РХБЗ, могу сказать, что в том месте, где у меня служила мама, стоял завод по уничтожению химического оружия. Сейчас стоит и уничтожают. Но дело в том, что составляющие компоненты химического оружия, это отравляющие газы, зарин, заман, в открытой среде, в большинстве случаев, и это на самом деле такая пропаганда, просто просвещение, они превращаются в абсолютно... Они разлагаются на компоненты, и превращаются абсолютно безвредно. Есть их, конечно, нельзя, но природе они не наносят экологического ущерба, потому что они становятся частью этой природы. И вот тут то же самое. В Усольском районе местные жители выступили против этих двух полигонов. Причем собрались и выступили. Ладно там, что они не думают о том, что там бизнесмены, которые занимаются этим, понесут убытки. Это их, конечно же, не интересует. Но меня, я побывал на публичных слушаниях, порадовала позиция. Там у них, вот в этой самой зоне, где идет переработка, и куда уже давным-давно там по определенным сложностям, из-за которых как раз вот, собственно, и возникла вся эта неприятная ситуация, с 2012 года там не уничтожают вот эти вот отходы, но там стоит вот такая труба специально на замке, куда местные жители, комиссии специальные могут заборы делать. Так вот, рядом пробита скважина на питьевую воду. И почему ее там пробили? Я спросил, говорю, ребята, а почему же ее там пробили-то тогда? Они говорят, а вот по показателям там самая чистая вода. Так говорю, какие тогда претензии к тем, кто там это утилизирует? Они соблюдают все нормы, у вас есть возможность проконтролировать. Они там начали говорить про гнилой лук, что он у них в этом году весь сгнил. Все говорят, так у всех сгнил, природа так. Видишь, люди у нас не осознанно начинают подменять понятия и начинают паниковать даже в тех случаях, когда паниковать не стоит. Конечно, наверное, бизнесмены тоже не правы. Конечно, те, кто очищает эти вот нефтяные остатки, там должны просвещать людей, говорить им, что, из-за чего и зачем. И я, на самом деле, разговаривая с ними, а я приехал туда как независимый журналист, исключительно по просьбе и местных жителей в том числе, предложил, говорю, ребята, если вы уверены в экологичности своей, а они действительно, они идеологически уверены в том, что они делают благое дело. Да, за деньги. Да, за деньги. Но они одни из немногих, кто это делает. Вот, собственно, я говорю, так вы давайте стенды поставим. Давайте как-то мы будем просвещать людей. Иначе они будут на вас валить все. Вчера у меня сдохла курица, послезавтра у меня сгнил лук, и в этом виноват ваш полигон. Потому что визуально выглядит это просто ужасно. У меня все.
Прекрасно. Мы напомним телефон интерактивного голосования. Нужны ли вам индивидуальные счетчики, которые показывают степень загрязненности окружающей среды, чем бы то ни было?
207-05-15 – да.
207-05-25 – нет. А по телефону 2066-066 мы принимаем ваше мнение по поводу того, а какие счетчики вам были бы нужны, что бы вы хотели замерить. И, может быть, у вас есть уже опыт измерения тех, скажем, сред, в которых вы обитаете, воздух, земля, вода, и каких-то действий, предпринятых вами по итогам этих замеров.
Виталий пишет, что 5 лет назад въехал в новую квартиру, прошелся с дозиметром и сделал анализ воздуха. Поделитесь, пожалуйста, результатом, Виталий. И он же пишет, что для тех, кто пьет бутылку водки за раз, вред от экологии гораздо меньше.
Это он о самодезинфекции
говорит. Не будет у вас счетчик, вот пишет нам Макс, а что есть альтернатива, что покупать и где жить? Ее практически нет. Будет счетчик или не будет? Помните, когда-то все бегали с тестами на нитраты? И где они теперь, эти тесты? В условиях, когда большинство продуктов не удовлетворяет требованиям безопасности, они теряют всякий смысл. Учусь в радиационном техникуме. В прошлом году у нас на уроке физики во время эксперимента обнаружили повышенный радиационный фон. Я помню, мы даже сообщали об этом в новостях. Выяснилось, что в 50-е годы между этажами был заложен радиоактивный шлак. Весь третий этаж переделали. Потом все учителя благодарили учителя физики за то, что ремонт сделали, пишет нам Герман. И есть у нас телефонный звонок. Доброе утро. Как вас зовут?
Алло, доброе утро. Александр Сергеевич.
Да, Александр Сергеевич.
Вы знаете, вот нужны ли нам приборы вот такого плана, счетчики?
Не нам, а вам лично.
Нет, абсолютно. Объясняю, почему. Каждый раз, когда я заправляю в машину бензин, там стоять невозможно. Там любой счетчик будет зашкаливать. И тем не менее, большая часть людей города Перми, которые имеют автомобили, травится, стоит и ждет, когда он заправит туда, и все равно продолжает это делать. И так и будет, потому что нужда гораздо больше, чем информация о ее ущербности, так скажем.
Меньше вот знаешь, это... крепче спишь.
Нет, не в этом дело. Еще раз говорю, здесь люди идут сознательно, потому что надо заправить автомобиль, ехать на нем куда-то, невзирая на то, что ты травишься этими парами.
То есть, вот ну, кроме паров от бензина, какие-то другие показатели окружающей среды вы хотели бы измерить и знать вообще, что вас окружает?
Ну, хоть что-то.
Вот, если вы идете и смотрите внимательно и говорите «нитраты», раз туда опустили и так далее, нитраты и так далее. Люди, которые покупают арбузы, они меньше всего думают о нитратах. Им хочется поесть.
Ну, нет, именно вы зря так. Арбуза. Я знаю,
нет,
что
ну,
люди
вы опять
нас...
о людях говорите, а мы же о вас
спасибо,
спрашиваем.
Спасибо, Александр Сергеевич. Да, я просто по поводу нитратов и арбузов. У нас, и это отмечают производители, не заметили, что время появления арбузов на рынке вот в таком массовом развальном варианте сдвинулось практически на 2 там, или 3 или недели даже. Потому что первые арбузы плохо идут, они гниют, там их никто не ест. Все у нас прекрасно уже научены горьким опытом, знают, что они могут быть невкусные, что в них... По легенде, огромное количество нитратов. Еще одно сообщение по ICQ. В 90-е регулярно измеряли, пользовались дозиметром, но скорее для физического интереса. Фон сказал плюс-минус 50%. Сейчас бы завел измеритель уровня нитратов. Все-таки выбор продуктов у нас есть. Здравствуйте, как вас зовут? Последний звонок, потом у нас реклама. Угу.
Здравствуйте.
Да, очень коротко, пожалуйста, и подальше от радиоприемника. Я себя слышу. Да,
еще раз доброе утро, меня зовут Александр. Вообще, надо прямо сказать, что это как бы и да, и нет, потому что вот каждый регион имеет свои особенности. И те люди, которые живут на Урале, плохо живут на Дальнем Востоке и наоборот. То есть особенности, норма для данного, ну, например, на Урале, у нас вот, например, в Перми, Западный Урал, у нас высокая радиация, но люди нормально живут, иммунитет родившийся здесь привык к этому месту. То есть, с одной стороны, людям, конечно...
Вы так смело рассуждаете о вещах, вы имеете в них понятие вообще иммунитет к радиации? Я
иммунитет
не имею специальных знаний,
могу сказать, что это пупуха. Не к радиации, а к этому месту, где вы живете. Где-то повышено, где-то меньше. И человек, который родился здесь, он более к нему предрасположен. Если вы родились в горах, значит, более расположены к горам. Вот я о чем говорю.
Но это климат, а мы говорим о опасности.
Не о климате,
которые...
не только о климате. И не только о климате. Так вот, есть Александр... повышенная норма этого региона и пониженная норма.
То
вот
есть человек, родившийся
говорю.
В Перми, загазованный, он более... спасибо, Александр. Он более предрасположен по... мнению нашего слушателя, к перевариванию тех негативных... в общем, он спокойно видит...
Что ерунда это все на самом деле, потому что существует, во-первых, статистика по заболеваемости, в том числе детской заболеваемости.
По онкологии.
Да, в том
говорит
числе
о том, что ни черта
по заболеваемости, связанной с экологическими факторами. И не случайно все равно в первую очередь уральских детей, северных детей всегда отправляли и сейчас отправляют на море, в горы, вот в южные регионы даже нашей страны, хотя бы там, чтобы они несколько недель они подышали свежим воздухом, потому что если этого не делать, то и аллергии, и пониженный иммунитет, и ОРЗ, это просто
сплошь
катастрофа.
Сплошь рядом, у нас реклама.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
10:25, мы продолжаем говорить о том, хотите ли вы быть информированы о степени загрязненности окружающей среды, в которой вы живете. Если да, то к каким средствам вы для этого готовы прибегать или уже, может быть, прибегаете. У нас есть интерактивное голосование. Предлагаю напомнить Артему вопрос.
207-05-15. Вам нужны индивидуальные приборы учета для того, чтобы замерять все вокруг себя в разных вариантах. 207-05-25. Вам этот прибор не нужен. Меньше знаешь, крепче спишь. А вообще, в принципе, мы привыкли видеть, чем дышим. Ну и так далее. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Наталья меня зовут.
Очень приятно. Вам нужен прибор личный, индивидуальный,
знаете,
замера чего бы то ни было?
Знаете, тенденция все на человека перекинута. Вот он все, обзаведись сам. А вот взять да и поставить счетчики в дворах, где машин куча-туча, и где их нет. Вот тут будет ясно,
вообще,
как
классная
людям
идея.
Здоровье сберегают.
Классная
вот.
Идея.
Государство должно тоже что-то для нас делать. Вот так.
Слушайте,
или какие-то частные компании,
да.
Или кто-то.
По заказу государства,
да,
или по заказу
каким-то
жителей.
СНИПам. СНИПы исчезли. Это очень плохо.
Нет, СНИПы не исчезли, они облегчены для многих и по многим показателям. Но, тем не менее, я просто осведомлен. Спасибо большое. Ну, идея замечательная. Вот действительно, приходишь на улицу Ленина к памятнику, на митинг, скажем, или к легенде о пермском медведе, а там раз тебе счетчик Гейгера. Тогда все протестное движение у нас оттуда разбежалось. Это же замечательно. Это потрясающая идея. Мы не можем проводить здесь митинг или согласовать эту площадку, потому что, извините, радиационный фон зашкалил вчера. Или вот эти вот микроорганизмы засветились красным.
Я просто дар речи потерял.
Это на заметку.
Органом «э».
Органом, да, «э». Это потрясающе. Все. А причем там, знаешь, там же можно таким образом, используя экологическую, и в хорошее ведь русло обернуть. Вот здесь застройщик какой-то должен...
Почему сначала вы думаешь о плохом, а потом уже только о хорошем?
Почему о плохом? Ну хорошо, митинг каких-нибудь радикальных националистов разогнать. Ну а что это, разве плохо?
Сберечь их здоровье, действительно.
Сберечь их здоровье от нитратов. Яблоками их особыми какими-то не кормить. А вот представляешь себе, Юля, если это в позитивном крае или город борется за какой-то участок Перми для того, чтобы создать там парк. А застройщик не... Ну, продали, все уже, не будем же мы приватизацию пересматривать. Пришел, сказал, слушайте, у вас зашкаливает.
Смотрите, у вас здесь... перехлорированные бифенилы здесь. Бифенилы. Вот все здесь бактерии горят красным.
Парк. Здесь только сибирские кедры. И даже, или там, я не знаю, какой-нибудь...
Пицунская сосна.
Пицунская сосна. Слышишь, как было бы здорово. Это инструмент, имейте в виду. 2-066-066, телефон прямого эфира. Высказывайте свое мнение по поводу индивидуальных приборов контроля экологической ситуации. Ну и телефоны для интерактивного голосования. 207-05-15, вам эти приборы индивидуальные нужны? 207-05-25, нет, не нужны. Юля, а тебе нужны?
Думаю, что, наверное, да. Но да в нет, этом отношении наверное. Я действительно ленивый человек. У меня полгода стоит колоночка вот у меня в подъезде, и я все собираюсь проверить, а какого качества там вода, чтобы пить ее или не пить. И до сих пор не проверил.
А ты знаешь, у школы мы тут... Я маму свою сегодня не раз вспоминала. Она тут посмотрела программу по телевизору и делилась со мной впечатлениями о том, что качество воды, бегущей из наших кранов, на самом деле очень высокое и намного выше, чем то, что мы можем купить на разлив или взяв с ключиков, и, ну, для питья имеется в виду, именно для питья. Вот, и что вот эти вот байки о том, что вода водопроводная у нас плохая, это все заговор бутилизаторов воды. Вот так вот. Собственно, вот да, я бы воду тоже мерил.
Но когда?
Ну, я могу сказать, что в Перми вода стала лучше. Вот я вспоминаю, что было, допустим, 5-7 лет назад, а сейчас это диаметрально. Разница ощутимая, скажем так. Здравствуйте, как вас зовут? Буквально полминутки, у нас очень мало времени.
Здравствуйте, меня Игорь зовут. Ну, вы понимаете, вода у нас действительно по сравнению с Москвой плохая. Там бутылки вот эти не очень население берет. А насчет этого у нас ведь практически нигде нельзя купить ни счетчиков Гейгера, ни... Как это?
Можно, вы... забейте в интернете, это сделать достаточно просто, реально. Я реально говорю вам, это вообще не составляет труда.
4,5 тысячи плюс посылка, плюс полгода ждать. Это уже пробовали.
Ну вот то, что они не дешевые, это
здоровье
факт.
Дороже.
Так они сделаны, это, знаете, там достаточно непростая технология производства. Какая Спасибо, там... я прошу прощения, Виктор, просто все, Игорь, ой, извините, пожалуйста, еще раз. Заканчивать вынуждены, потому что у нас истекает время, прибор мне не нужен, а лучше встраивать их в автомобиле. Александр пишет нам. Обожаю всякие приборчики, только надо помнить, что меряешь, пишет Виталий. Ну вот на этой оптимистичной ноте подводим итоги интерактивного голосования. 73% слушателей такие индивидуальные приборы нужны. И это, наверное, хорошо. Значит, им не все равно.
Москва.
Новости от федеральных коллег.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Здесь 33. У нас заключительная часть утреннего разворота сегодня и на этой неделе, в принципе. Лежит у меня на столе бумажечка, на которой очень много цифр, связанных с тем, как компании, российские компании, ну, я думаю, что и многие пермские компании, планируют отмечать свои новогодние корпоративные праздники. Так вот, не очень утешительная тенденция. Все больше компаний, уже фактически 15% на сегодняшний день, ощутимо снижают расходы на коллективный праздник. Только треть выделяет тот же бюджет, как и в прошлом году. И в каждой пятой российской компании вопрос о том, отмечать ли Новый год вообще вот, коллективом трудовым, пока остается открытым.
Вы, наверное, поняли, что последнюю, ну, не люблю слово «последнюю», заключительную часть сегодняшнего разворота мы посвятим легкой теме корпоративов.
В прошлом году, уж ли она легкая.
Да, в прошлом году мы ее поднимали с вами в декабре. Так сложилось, что начало декабря была наша смена, я специально посмотрел. Вот, и тоже говорили про корпоративы. Но в этом году, вот, собственно, нас ноябрь месяц.
И сейчас мы говорим о подготовке корпоративов, о планировании этих, в первую очередь, расходов, потому что, конечно, планировать какой-то наденешь платье и в каком кафе вы будете отмечать, это все очень здорово и приятно. Но
а может быть, вообще не придется надевать платье и планировать кафе, потому что корпоративов не будет.
Да.
Сложные экономические условия сегодня заставляют часть компаний, чуть ли не пятая часть, да, по этой информации, планируют отказаться от корпоративов.
Нет, ну, нет, так, ну, так много не планируют. 6% российских компаний жалуются на то, что праздник в них уже не проводится.
У уже не проводится.
Несколько лет из-за сложной экономической ситуации. Да,
да. Но сложная экономическая ситуация весьма обострилась последний год. Дело в том, что те данные, которые мы приводим, это данные портала Superjob, да, ты уже озвучила. Так вот, я знаю, что некоторые крупные компании в сложных экономических условиях совершили, ну, лично для меня очень мощный поступок. Они решили отказаться от корпоративов, а деньги, которые сэкономят на этом, вот именно ту часть, которую хотели потратить на корпоративы или тратили, перечислили благотворительным фондом.
Да, это еще один тренд, который тоже набирает популярность последние годы. Это не новость этого года, но число таких компаний увеличивается.
Это хорошо. Но, тем не менее, не забываем о том, что корпоративный дух, как говорил наш подполковник на военной кафедре, коллектив должен быть спаянным и споенным. Он как раз вот, собственно, на корпоративах и спаивается. Так не будем о самых грустных моментах.
Спаивается.
Ну, слушай, да, действительно, какое слово интересное. Так вот, собственно, не будем о самых грустных моментах корпоративов, о которых пел Семен Слепаков про звезду Ютуба. Мы о нормальном справлении корпоративов, о возможности пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, ведь это тоже важная часть корпоративной этики, и многие так отмечают. Давайте мы с вами не будем говорить о том, будете вы отмечать или нет корпоративы, а сформулируем так вопрос для интерактивного голосования. В современных экономических условиях нужно ли проводить корпоративы? Имеют ли они тот самый смысл и содержание, которое...
И право на существование.
Которое в них закладывалось изначально, в сытые времена, скажем так. 207-05-25, да, имеют. 207-05-25, да, имеют, 207-05-25, нет, не имеют. Лучше вот как многие компании деньги на благотворительность потратить, а может быть премии дополнительные, а может быть резервный фонд компании создать за счет этих самых корпоративов.
Обострю маленько, пир во время чумы.
Ну, чего уж чумы-то сразу, зачем?
Хорошо, новогодние корпоративы в сложные времена, да, 207-05-15, нет, 207-05-25.
2-0-66-0-66, телефон для ваших комментариев по поводу темы, которую мы поднимаем. Я за корпоративы, но за корпоративы с финансовым участием сотрудников.
Аналогично.
Мне, кстати, не кажется, что компания должна оплачивать 100% выпивки и закуски, там, я не знаю, каких-то мероприятий, которые собираются проводить сами люди, но я за такой подход. Выдайте всем премию в размере 3000 рублей. Ну, скажем. 3000 рублей. Обычно там столько стоит стол там за персону. Ну, там, в неплохом ресторане с каким-нибудь событием. Вот. И пусть он сам решит. Участвовать в корпоративе, он приходит и отдает их на корпоратив. Нет, кладет в карман и отмечает дома, переводит в фонд Дед Морозим часть этой суммы, часть дарит бабушке, не знаю, что угодно. Вот это подход, да?
А мне кажется, что на самом деле очень здорово сплачивает коллектив возможность вообще готовить общий стол. То есть, когда не просто ты оплачиваешь там какую-то ресторанную кухню и сидишь очень мило, а придумываешь какой-то формат, в котором, не знаю, девочки нарезали салатики. Это же так мило. Вот между прочим, в этой же публикации...
Это сексуальный подтекст, мне кажется.
Неожиданно, да.
Нет, сексистский скорее. Почему девочки? Мужчины, может быть, нарезали.
Вот. В этой же публикации перечисляются некоторые креативные варианты праздника, например, устроить мастер-класс по приготовлению пиццы. Кто-то даже приглашает в гости детей из детдома. Не знаю, насколько это вообще как креативно, но такой вариант озвучен. И, в принципе, да, HR-менеджеры, то есть люди, которые занимаются работой с персоналом, они относятся к Новому году как к празднику, который является важной частью корпоративной культуры, культуры компании. Но где-то действительно оплачивает все фирма целиком и зовут на праздник всех от уборщицы до руководителя отделов, а где-то она проводится за счет сотрудников.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, алло.
Доброе утро еще раз.
Александр, я дико извиняюсь изначально, но давайте мы с вами договоримся, ну, по крайней мере, в наших сюли-эфирах не больше одного звонка за разворот. Давайте про корпоративы.
А почему?
Ну, потому что вы наш соведущий уже традиционный. И,
ну, не больше одного звонка я и делаю.
За эфир,
обычно.
Нет, сегодня, это второй сегодня. И общались. Во вторник было два. Ну, не суть, давайте но про
вы,
корпоративы.
Вы уже мои звонки
давайте
читаете.
Про корпоративы.
Так вот, я за традиции. То есть каждая компания имеет свои традиции. У кого-то складчина, у кого-то больше, допустим, 50% больше дает корпоратив, у другого, значит, еще что-то. Значит, но традиции должны быть в каждой компании. Я не знаю, где лучше, где хуже, но это просто
мы
традиция.
Мы вообще сейчас, на самом деле, немножко не об этом говорим. Мы говорим
корпоратив.
О том, стоит ли проводить в сложных экономических ситуациях, в которых мы сейчас...
Я об этом и говорю. Нужно проводить.
Традиции.
Нужно проводить. Просто это в традициях какой-то компании определенной. И как
я знаю, что вы достаточно уже в возрасте человек, и вы знаете, как выглядела ситуация в советское время. Вот тогда были корпоративы новогодние? Они были...
В советское время...
Они оплачивались? Вот это ведь традиция, это инновация скорее, она там в 90-е родилась.
Почему? И в советское время было, например, КПД, средства управления домостроения короля, он тоже у него устраивались, там, Новый год, там свои особенности были.
Но это были посиделки частного характера. Собирались с коллективом цеха, покупали продукты и сидели, выпивали под Новый год.
По-разному было. По-разному. Было и организовано, например, и подарки там дарили и так далее.
Собирали, опять же, с родителей деньги. Для того, чтобы дети...
Вот я и говорю, должны быть традиции какие-то определенные.
Ясно, спасибо. Никто не отказывается от корпоративов. Только что Юля обозначила несколько вариантов их проведения, которые подразумевают и оплату со стороны самих участников.
Нет, кто-то отказывается.
И отказ полностью от них без всяких компенсаций. И перечисление средств, которые предназначались на корпоратив в благотворительной организации. И проведение корпоратива в виде благотворительной акции. То есть вопрос в том, как к этому подходить. Но проведение корпоративов вот в том понимании, жирном понимании, в котором мы всегда их себе представляли, в условиях экономической нестабильности. Да, 207-05-15, надо, все равно надо.
Тем более надо.
Вот хоть за счет конторы да нажраться икры. И напиться чаю. 207-05 с тортом. 207-05-25 телефон для тех, кто отказался бы от этой идеи.
Кто считает, что это нецелесообразно.
Нецелесообразно, да. Вот опять же, размыв понятие корпоратив, вот просто приводя в примеры, мы с тобой, наверное, немного смутили наших слушателей. Потому что мы-то как раз изначально задавали вопрос про корпоратив в его традиционном понимании. Пьянка где-то в кабаке, выезд куда-нибудь на базу, все за счет работодателя. Ну, в общем, мы в этом смысле говорили. Бывают различные варианты, но вот, например, вариант проведения корпоратива в детском доме, когда ты приезжаешь и вместе с детьми готовишь пиццу, условно говоря, для меня не является корпоративом. Вот для меня это скорее...
Это скорее отказ от корпоратива.
Mm-hmm. Да, mm-hmm. да. Но опять же, все зависит от того, насколько, каковы возможности экономические твоей компании. Что там, действительно, гулять-то гулять, и последние деньги, хоп, перед Новым годом, и проели. Ну, тоже в этом, наверное, нет какой-то целесообразности. Все равно стоит проводить, пишет Виталий, иначе к экономическому кризису добавится еще и депрессия. А мне кажется, депрессия лечится хорошим настроением, витаминами, частыми прогулками на воздухе, регулярными физическими упражнениями, любовью и обнимашками, которые в это воскресенье, да?
В два часа. Около Горьковской библиотеки у ЦУМа и Кристалла.
Да, эндорфины вырабатываются, не забывайте. Вчера Сережа Слободин, наш звукорежиссер, который этой темой рулил там за звукорежиссерским пультом, сказал, что еще и окситоцин выделяется. Там это, к счастью, имеющее отношение тоже что-то. В общем, полезное.
Или к похудению.
Ну,
вообще похудение имеет отношение к счастью, поэтому все взаимосвязано.
В общем, вот так вот. Корпоратив меня счастливее не сделает, это я вот честно могу сказать. Хотя я бы от него не отказался. В каком формате, не знаю. Я любитель корпоратива, чего ж тут. Вот, я готов ко всем. Зовите меня на корпоратив. Вот если есть у вас желание, мы не будем выступать. Но с Юлей пригласите нас на какой-нибудь корпоратив куда-нибудь. А то все время в среде журналистов, да в среде журналистов. Так хочется, например, на каком-нибудь заводском или на корпоративе нефтяников побывать. Вот у меня мечта прям просто. Вот. На Камкабель бы сходил. Мне тоже там нравится. Подходит к концу наша эфирная смена. Идет интерактивное голосование. Ну вот еще давайте минуту пусть будет. 207-05-15. Телефон для тех, кто считает, что корпоративы в их жирном понимании... с едой, закусками и все за счет работодателя надо сохранить даже в условиях экономической нестабильности. Или тем более в условиях экономической нестабильности. А 207-05-25 телефон для тех, кто считает, что это нецелесообразно, и от этого лучше отказаться.
Цифры все-таки я еще немножечко поозвучиваю. Так вот, по результатам опросов 2000 менеджеров по персоналу, других представителей кадровых служб, 41% организаций приведет коллективный праздник в ресторане. Это такая традиционная форма. 14% будут отмечать прямо в офисе. 4% компаний отправят своих сотрудников в руководство за город, а еще 6% выбрали другой вариант празднования Нового года. Вот такой у нас идет
другое
расклад.
Другое. Да. Заканчиваем интерактивное голосование. 67% за жирные корпоративы по-прежнему, 33% считают это нецелесообразным. Ну вот, видимо, получается треть на...
скептиков.
Треть скептиков, а может быть, просто завистников, тех, у кого корпоративы точно не будут, и они это хотят, чтобы у всех так же. Вот. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся вот в этой разворотной паре до декабря месяца.
Да, предпоследняя неделя декабря будет снова наша. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков были с вами все это время. Спасибо вам, что вы звоните, что вы участвуете в обсуждении наших тем.
Звоните чаще.
Звоните чаще, пишите тоже. Всего доброго.
Ну, не больше одного раза за эфир звонить. Я, конечно же, иронизирую. Спасибо.
Всем пока.
До свидания.